Да только следующая книжка, или одна из следующих книг Евгения выйдет в библиотеке Иерусалимского журнала, а сегодня мы, кроме 36-го номера, представляем и книгу Хавы Корзаковой. Это вторая ее книга, уже вышедшая в нашем издательстве, и мы желаем Хаве хотя бы действительно по 2-3 книги в год писать, но уж издавать как получится. Чтоб так оно и было. Хава Корзакова.
Я прочту несколько стихов из двух последних книг по-русски, наверное, один на иврите, и парочку из следующих книг по-русски. Вот это. Тихо, окей. Как скажете. Значит, из предыдущей книги, которая вышла тоже под редакцией Игоря, называется «15-е послание», есть там, в Игоре она продается, шутиха. «Расслабляться не умею и учиться не хочу. Просадила я психею и Амуру заплачу. Тем, что все еще имею, не боюсь и золочу. Пол бы мне, а я все пуще изгаляюсь, выгалять. Потому что вижу гущу, где другие видят грязь. Без заботы о грядущем, пусть грядущая смеясь. Ну а боль, да что той боли? Только лето пережить. Только осень жалко, что ли? Только зиму отслужить, горевало ли по боли? Не устала я кружить в том кругу, где жмутся тени всех умерших от любви. А меня при жизни все не пропустили по крови. Крестопляски в мутатени покружить или не живи. Я там делаю вороной, ведь живая, да плевать, лишь бы не вступать с Матроной, лишь бы не существовать. Все, пока, пойду с Дюдёной кости вам перемывать. Попробуй меня. Страдания принять и не страдать, ответы все увидев, отвернуться, забыть часы, которые вернутся, а помнить те, которых нет, и ждать. Знакомая другая благодать, вертящим разговорчивые блюдца, да и нужна другая, обойдутся. Они ведь сами же голодать, поддерживая силы лепестками ромашки и живую плоть кусками налепливая на хитин пустой. Пустой, да легкий, хрупкий, но блестящий, а стоп любви немало непростой. Да, не взаимный, но ведь настоящий. Лихта. Нева, мимай хакфуин, эйнай рау аришоним, ועדכשיו באישונים הם עצורים אצלי. החום הרב המיוחל, הרווחתי בזעת עמל, עכשיו כולי תקווה עמל שלא יחדל רואי. נבה, תמכת בי על תהומך, הייתי כה קרובה אצלך, למדתי אלא בתחומך את מדעי החי, אך הצומח התגבר ונאלצתי לוותר על סוג אדם, על צליל הער שגרגר ודי. נבה, חסרת לי וחזרת, במי לגון הנעזרת, ואריה אותו החסרת, אולי תרם סבא, ואנושי אותי אשכח, הרחקתי לך את היינו הך, מזהו האהוב הקרח, חלקית שלך, חווה. Я ведь не собираюсь, чтобы бесполезно ждать. Вот и хожу, и маюсь, тяжкая благодать. Но мысли мои ли дело, может ли это быть? Не бог ведь какое тело, но как его не любить? Контейнер такого духа, таких талантов мешок. А вот не судила тюха и хлюпай на пасашок. Но хрен там, я не отчаюсь, я сотни найду причин. И ревность, и страх, и зависть, и женщин или мужчин. Его отказ не поверю, ни логике, ни глазам. Сказать про эту потею он может не только сам. И то, наверное, сдюжу. Не только ради стишков. Подумаешь, села в лужу, и рыбы поют с боков. Тут ставится и покрены, нас много таких растят. Гарпии или сирены, нехотя или хотя. Обтеку и обсохну, опять взлечу на насест. В конце концов, или сдохну, или мне надоест. милый мой, я старею, не знаю, сколько успею. Я не прошу о подачке, я прошу об отсрочке, Если решил отвернуться и со мною не знаться, дай мне еще хоть книжку, дорисую уж ей обложку. Я хочу-то побольше, тебя самого не меньше, хоть на ветер, на вечер, на ночку. У меня ведь вошло в привычку быть с тобой ежечасно, но одно это грустно, душа еще не устала, но малодушно тело. Оставшийся глобус в моей руке, он скоро стянется и соберется, и в ногу с временем два уродца рванут по новой тоска в тоске. На сегодня время бежит за палкой, пространство сгущается, копит тепло, каких-то 10 с полтиной прошло, и даже не лет, а лунь, и не жалко. А вот когда их совсем разбезет пространство и время у наших тронов, тогда я вздохну твою руку трону, дышать раз в год, не всем так везет.
Друзья мои, среди нас живет совершенно замечательный прозаик. Я уверен, что огромное количество людей читало романы, повести, рассказы Давида Маркиша. Вот он сейчас и выступил. Давид. Давид осмотрит как грязь. Добрый вечер. Я хотел бы позволить себе, дамы и господа, говорить коротко о рассказе. В этой связи я позвольте вспомнить, что где-то лет 30 тому назад в Тель-Авиве собралась компания литераторов и читателей. Пришел такой писатель. Наверняка вы знаете его имя, может быть, его прозу и стихи, Андрей Волоконский. Он тогда написал роман, который назывался «Роман покойничек». Все были в восторге, он тоже был доволен, Андрей, и отстаивал с пеной у рта истину такую, казалось бы, что роман как жанр умер. Умер, как евреи говорят, был здоров. Один слово, почему он умер, трудно было понять. Однако его поддержали люди, и тогда я спросил, я говорю, Андрей, а рассказ, что с рассказом? Он говорит, рассказ тоже умер. Ну, забавно, на перспективу, конечно. Прошло 30 лет, как мы видим, ни роман не умер в русской литературе. Ни рассказ не умер, пишут больше и меньше. Появляются вот эти телефоны, книжки виртуальные. Я думаю, что это не мешает и не помешает, в конце концов, тому, к чему мы привыкли, то, что мы любим здесь, то, что нас здесь, в этом зале, собирает, кстати говоря. Любовь к литературе, не виртуальная, а вот такой, кутенберговский. Я заговорил о рассказе по той причине, что в этом номере, который мы сегодня показываем, облегон мой рассказ, как бы малоформатная проза, скажем так, рассказ. Я начал, стал писать в последние годы рассказы, писал, может быть, где-то полдюжины, 15 рассказов, и публикую их. Эти рассказы, я вышел в сборник рассказов недавно, что довольно сложно по нашим временам сделать, поскольку издатели считают более прибыльным издание романов. Рассказ, тем не менее, он, как мне кажется, не только не умер, но и продолжает развиваться, принимает иные формы немного. Посмотрите, дорогие господа, в русской литературе рассказ знает прелестное, прекрасное, высокое место. На Бунина, скажем, да? Со времен Бунина умер не рассказ, а исчезло умение писать пейзаж в прозе. Вообще, пейзаж. Найдите пейзаж сегодня. Считанные писатели умеют это делать. Это считается вообще ненужным. Ну, я не знаю, это трудно судить. Каждый сидит по-своему, слава Богу. Это литература, а не арифметика. Но если мы говорим о рассказе вообще, и у нас здесь, в Израиле, пишут, слава Богу, как это неудивительно, пишут рассказ, то все. Рассказ, можно ли говорить о кризисе рассказа как жанра? По-моему, нет. Вспомните рассказы Платонова, гениальные рассказы Платонова. Как можно говорить о том, что жанр умер или как бы вымирает? А вот таких ребят мы вспомним, которые мало кем были признаваемы. Это деревенщики. Помните, читал ради антисемиты. Ну, антисемиты, так в Галуте, собственно говоря, где вы найдете землю без антисемитов. Тогда мне не надо читать Достоевского, на мой взгляд, если уж на то пошло. А писали они хорошо, Сталин, один из лучших русских писателей, прозаиков. Деревенщики писали прекрасные рассказы. Я скажу, Александр Женицын, который иногда считает его основоположником жанра деревенщиков. Это на самом деле, на мой взгляд, не совсем точно. Но Матрёна, этот рассказ на грани идеального, Матрёна был, Кречетов-то, большой или длинный рассказ, или повесть короткая, скажем так, Иван Денисович. Разве это не признак того, что рассказ? Более того, если мы немножко чуть-чуть больше заглянем, Солженицын мастер рассказа, а не романа. Если мы будем... не будем сравнивать вообще, что, на мой взгляд, делать бессмысленно в искусстве. Сравнивать рассказ один с рассказом другим, одному автору с другим. Рассказ — это штучное явление. Мы не килограммами взвешиваем рассказы. Вот таких рассказов немного. А когда было много хорошей литературы? Что-то не припомню. Литература — хорошее, редкое явление, как и хорошие рассказы. Я хочу воспользоваться случаем и пригласить здесь сидящих, наверняка такие есть, прозаиков, которые пишут не только романы, но и рассказы, и собираются это писать. Пригласить к участию в интересном и значительном литературном событии. 11 июля в Одессе открывается такой международный литературный фестиваль, связанный с открытием памятника Исааку Бабелю 13 июля, день рождения Бабеля, будет открыт памятник, и будет объявлен, вот объявлен итоги конкурса, который вот сейчас только об этом будет опубликовано в прессе сообщение о том, что приурочен к открытию памятника. Конкурс на Ильи Бабеля на лучший рассказ объемом до авторского листа. Рассказ, написанный по-русски в любой стране мира. Я хочу вас в случае пригласить вас в этом конкурсе участвовать. И второе, чем бы я хотел вас обрадовать, Геннадий, мы знаем, что 20 февраля, через 10 дней, открывается очередная ярмарка, международная книжная ярмарка здесь, в Бенялеума. Она будет открыта, по-моему, неделю. 23 февраля в 12.30, 5 дней будет, 12.30, 23 день, бывший день Советской Армии, по-моему, Красной Армии, будет в Бенялеума, в литературном кафе, которое там специально вроде оборудует по этому случаю, будет проведен такой диспут на тему, которая интересует всех тех, кто имеет либо прямое отношение, либо испытывает любовь к литературе, к изящной словесности. Тема диспута такая. Одна или две русские литературы. История давняя. Ее начинала Бергерова покойная, когда она очень отстаивала свое выступление Набоков к этому причастен. И, естественно, люди, жившие в метрополии языка в Советском Союзе, а затем и в Российской Федерации. Вопрос открыт. По-моему, это интересная тема и стоит прийти послушать, что там будет за разговоры. Спасибо за внимание.
Я позволю себе, пользуясь тем, что микрофон у меня в руках, выразить полное согласие с Давидом. Еще сказать, что, по-моему, рассказ, друзья мои, он ведь входит просто это, входит в генетику человека. Мы непрерывно что-то друг другу рассказываем. Только разные люди, так сказать, или это рассказывают устно, либо облекают это в письменное, это самое. Ну, а раз уже я придумал слово генетика, я не могу вам не рассказать историю, анекдот, который мне рассказали генетики, его придумали российские еще в 50-е годы. Вы знаете, чем отличаются дети вейсманистов-морганистов от детей Лысенковцев? Дети вейсманистов-морганистов похожи на своих родителей, а дети Лысенковцев на окружающую среду. Ну вот, это я просто так вот, поскольку что-то надо говорить. Был такой замечательный художник, ушедший от нас недавно, Борис Лекарь. Думаю, что очень многие присутствующие его знали. Метеса Сусана Черноброва прочёт стихотворение памяти Бориса Лекаря. Ради Бога, конечно, конечно, но это...
Принять. Так что мы многие в зале знали трагически ушедшего от нас Борю Лекаря. Тут было много веселого и смешного, но мне придется вот прийти на грустное. И Боря, помимо того, что он замечательный художник, но все знают, что он 48 выставок организовал в своей двухкомнатной квартирке, в которую набиралось там несколько сот человек. Ну, и в том числе и моя выставка там была, и очень многих художников. И мы как-то ему внутренне обязаны, он такой символ иерусалимской жизни был, очень важный. И человек невероятно живой, пожалуй, самый живой из вот, всех, кого я знала. И вот это нелепо, что его нет. Цикл называется... «Вальс со слезой». Ну, все знают, что такое стихотворение было у Бориса Пастернака, вот у меня такие ассоциации. И я очень чувствовала себя внутренне обязанной в Боре, и как бы, ну, стихи не пишутся по заказу, мне очень хотелось написать его памяти, потому что он порой ко мне приходил, и когда ему было нехорошо, просил читать стихи. Но вот, к счастью, вот слово «счастье» не очень уместно в такой ситуации. Вот этот цикл написался. Сейчас я вам его прочту. Есть эпиграф, закутанным в цветной туман, с блока. Тень кружевная снова прокружится, кружится свет и кружится мрак. Тени все кружатся, что-то не дружится, что-то не клеится, что-то не так. Пишутся строчки рябью по луже, окно разрастается, как на дрожжах. Нет, наверное, участи лучше, чем отражаться в светлых глазах. Шар голубой и улица праздная, все померещилось, просто ты пьян. Синее-синее, красное-красное, в синем тумане желтый изъян. Все дорогое, дорого, дешево, продано, предано, это не так. Было немало с нами хорошего, кроме кружения музыки в такт. И будет зрение пока многоэтажные облака, а ты, наверное, уже на самом верхнем этаже. Писал туманные холсты, а стал совсем прозрачным ты. Не жаль ушедших, им легко. Прозрачность легче облаков, они на облачных холмах, а мы на их похоронах. Они теперь счастливее нас, они ткань неба, синий глаз, они прогулка в трын-троне и седина на семье. Ну вот последний. А
оно как раз напечатано в Иерусалимском журнале. Зимнее время сменят на летнее, солнце на лето, зима на мороз. Полосы темные, полосы светлые, светлые пятна темных полос. Кружатся пятна, кружатся линии, кружатся птицы на проводах. Кружатся желтые, серые, синие, светло-зеленых и серых глазах. Кружат фонарики, кружатся лужи, светлые окна в темных домах. Светлые пятна в синими кружат, светлая желтость в темных тонах. В темных одеждах, в светлых одеждах, кружатся строчки, блок пастернак. Кружатся с отчаянием, кружатся надежды, кружатся в ритме, кружатся в такт. Что сочинилось, запомнилось с голоса, дождь это просто, ветер в слезах. Светлые полосы, темные полосы, свет отражается в темных глазах.
Драматург, журналист, прозаик, Аркадий Красильщиков, режиссер, если я не ошибаюсь, в этом номере журнала выступает в замечательном жанре, который, конечно, определить, может быть, сразу не получится. Но я надеюсь, что те, кто будет читать журнал, они самостоятельно такие щемящие, пронзительные рассказы о детстве. Каждый рассказ две-три строчки, но все они объединены вместе. Аркадий Красильщиков.
Боюсь, что этот жанр называется скучным жанром. Я был всегда и в киношной работе, и в журналистской здесь играли, озабочен тем, чтобы он обязательно тексты мои кому-то нравились. Вот. А потом мне это ужасно надоело, и я стал писать то, что нравится мне. И вот спасибо Иерусалимскому журналу, который вдруг решился это напечатать. Вот, сейчас, минуточку. Это коротенький текст очень. Пора журналистской молодости, прямо-таки издевался над репатриантами. Да, это на тему того, что там напечатано. Над репатриантами, убежденными, что в родном Мелитополе и творог был более сладок и яйца крупнее. У них есть творог, говорила одна знакомая дама, а у нас творожок. У них тут хлеб, а у нас хлебушек. Сегодня я понял, что зря я так нервничал на эту тему. Нет, не потому, что в Израиле продукты хуже, чем в упомянутом городе, а по причинам психологическим. Дело в том, что в молодости нам плевать на прошлое, да и прошлого этого с булькин нос. Мы живем ради будущего и этим будущим. С возрастом прошлое становится огромным и значимым. А будущее скукоживается до обидных размеров. А кому хочется думать, что жило многие годы в полном дерьме и обидах, с помойной ямой, и пахнуть фиалками, выбраться из помойной ямы и пахнуть фиалками совершенно невозможно. Получается, мы сами несчастные люди-удачники, а так как жизни впереди остается немного, беду эту исправить практически невозможно. У Пушкина точно сказано, тьмы истин нам дороже, нас возвышающий обман. Нет уж, пусть лучше в памяти нашей останется сладкий творожок и вкусный хлебушек, а от еврейского государства при всех его достоинствах не убудет. Но это не все. Есть общеизвестная, совершенно хасидская притча о путешественниках и привратнике. Первый спрашивает у привратника, а что за люди живут в твоем городе? Привратник, конечно же, еврей, так как отвечает вопросом на вопрос. А какие люди живут в твоем городе? Что сплошь негодяи, воры и убийцы, странник. Тебе не повезло, скажет привратник, в нашем городе люди не лучше. Вскоре подошел к нему другой путешественник с тем же интересом. И на вопрос привратника он ответил, что в месте, где он родился, живут замечательные, добрые и честные люди. Тебе повезло, улыбнется привратник, за нашими стенами ты встретишь людей не хуже. Мудрая притча. Лучше не думать, что в городе покинут нами жили одни подонки. Глядишь, и на исторической родине нарвешься на такую же публику. Мудрый инстинкт всегда подсказывал избранному народу, что гораздо плодотворнее жизнь не ненависти, а благодарности. Даже к той несчастной негостеприимной земле, из которой ты вышел. И в самом деле, да что ты не помнишь, чтобы Авраам проклинал междуречие родной Ур, да и Моисей увел народ жестоковыми из рабства, а не от ужасных египтян и проклятых фараонов. И совсем не случайно возникли в Синайской пустыне горшки с мясом вместо опостылевшей манны небесной. Да вот. Так вот, при всей моей искренней любви к Израилю, прекрасен город Петербург, и ничего слаже курочки ранней весной и астраханских арбузов осенью я не ел никогда в жизни.
Вот уже второй раз в нашем журнале напечатана проза Наташи Найман. Пожалуйста, Наташа.
Ну, я совсем коротко. Я хочу только поблагодарить Игоря и весь Русалимский журнал за то, что нашли возможность напечатать мою прозу. Первый раз я слышу о своих Никленках, что это проза. Вот. И для меня страшно лестно увидеть свое имя рядом с такими именами, как... Ну, вот не буду даже говорить, неудобно. Ну, скорее, да. Вот Рузина, ее нет. Рядом с Корифеевна. Вот, и рядом с Дайдом Маркишем, и рядом с Жаботинским, кстати. Особенно приятно. И с Телегринзом. И все остальные. Игорь, большое вам спасибо. Вы самый лучший редактор из всех, кого я знаю.
Мне Игорь просил сказать, что краткость сестра таланта. Спасибо вам. Ушла Дина, к сожалению. Она так сказала, она вообще правильно сказала про вот Дольского. Она говорит, он издает, он пусть и презентирует. И куда-то ушла. Так, кого мы объявляем? Я даже не знал. Сегодня, оказывается, безумное количество дней рождения, в том числе день рождения Бориса Пастернака. Так вот, здесь сидит Рахиль Лист, которая написала книжку о жизни Бориса Пастернака. Написано уже безумное количество книжек, но то, что я прочитал у Рахиль Лист, кажется мне ужасно интересным. Прошу вас.
Прошло где-то, наверное, чуть больше года, когда я обратилась к редактору Иерусалимского журнала с предложением опубликовать несколько глав из моей книги, которую я назвала «Черновик биографии Бориса Пастернака». Не потому, что это черновые наброски, а потому, что я считаю, что биография любого человека, даже того, чей жизненный путь уже завершен, невозможно написать набело. Слишком это живой предмет. мне очень хотелось, чтобы это издание, публикация как раз была приурочена, поскольку там в этих главах упоминается Рильке и Пастернак, а их дни рождения довольно рядом стоят друг с другом, 25 января и 10 февраля. Мне хотелось, чтобы это было рядом. На что мне главный редактор сказал, ну что ты, при чем тут даты, ты пиши, ты присылай, а мы подумаем. И то, что сегодня на презентации этого журнала пришлась именно на день рождения Бориса Пастернака, конечно, на это воля главного редактора. Я не буду углубляться в существо опубликованного в журнале материала. Мне только хочется вспомнить еще более дальний день, 20 лет тому назад, когда совершенная а-ля Хадаша, я предстала на пороге съемной квартиры Романа Давидовича Семенчика рекомендательным письмом от Евгения Борисовича Пастернака. Перспективы, которые мне обрисовал Семенчик моего, так сказать, будущего в этом направлении, были очень весьма радужные. И когда я вышла от него, я поняла, что нужно учить иврит и зарабатывать на жизнь со своей основной специальностью, которая не имеет никакого отношения к литературе, и продолжать заниматься без отрыва от производства тем, чем я занималась на протяжении и продолжаю заниматься вот уже 30 лет. Из них 10 лет я работала, не работала, наверное, так, занималась в домашнем архиве Пастернаков, который собрал старший сын Борис Пастернак и его жена Елена Владимировна. И, собственно говоря, вот эти материалы легли в основу моего архива, который я решила привезти сюда, в Израиль, в свое время, не доверить ни почте, ни багажу. Я решила, купила для него самый большой, самый крепкий, самый объемный чемодан, все туда уложила, и представьте мое разочарование, когда при посадке в самолет мне показали мой чемодан, который невозможно взять на борт самолет, потому что за короткий период, что он проходил от таможенного досмотра до самолета, кто-то сделал хорошие харакири, и испорченный багаж невозможно было взять. Ну, наверное, разочарование человека, который вскрывал этот багаж, было гораздо больше моего, потому что там были только бумаги, книги, журналы, просто каталожные какие-то карточки. Но это привело впечатление на экипаж самолета. Они упаковали чемодан за 30 лет, взяли с меня слово, что я не подам на них жалобу. И таким образом их такси прибыл вечером в Израиль. За это время он очень сильно вырос и, самое главное, окомпьютеризировал. У меня он состоит из файлов, каждый файл которого – это день Бориса Пастернака. Таким образом, мне можно очень легко пользоваться, я могу быстро, легко все находить. И самое главное, такое дает объемную картину жизни и творчества Пастернака.
Сколько всего здесь?
Сколько лет могу сказать в ней? Но файлов больше, потому что иногда на один день приходится гораздо больше событий. Вот основываясь на собственном архиве, я и пишу свой труд. Когда я первый раз выступала на презентации Иерусалимского журнала, где были опубликованы мои воспоминания Владимира Ласберга, я выразила такое скромное желание, чтобы когда-нибудь в Иерусалимском журнале были опубликованы главы из моей книги «Семейные свитки». Когда я выступала на презентации журнала, в котором были опубликованы главы из книги «Семейные свитки», я уже более смелее гораздо пожелала, чтобы когда-нибудь эта книга увидела свет. Когда я выступала на презентации книги «Семейные свитки», редактор журнала сказал, что в редакторской корзине находятся труды, мои труды о Пастернаке. Поэтому мне сейчас хочется пожелать, что когда-нибудь эта книга стала реальностью.
Сегодня с нами Илья Аросов, который публикуется в Иерусалимском журнале, вот уже второй раз. Вот таким красивым советским именем Илья Алвович. Одна гитара.
Я, пожалуй, не стану уже. Я прослуживал много. Хотел сказать несколько слов, я лучше это время использую. Вам большое спасибо, конечно, журналу. Прозвучало несколько раз, прошла такая тема про иврит была, и, в общем, кому это все нужно. Я себя немного чувствую за посторонним, по правде сказать. Гордиться нечем, собственно, практически везде я себя чувствую. Но все-таки здесь что-то происходит. Как ни странно, то есть даже на мой взгляд постороннего что-то, какое-то движение живое вперед, в будущее. Это очень славно, забавно, это ничего не гарантирует, конечно. То есть это вроде инстинкта, да, то, что меня, собственно, сюда привело, то, из-за чего я пишу стихи, и, наверное, то, что вас сюда привело, это какой-то инстинкт речи, вроде деторождения. Это, конечно, не гарантирует будущего детям, то есть, так, этот стихи не гарантируют будущего языка, чтобы там Бродский не думал по этому поводу. Но, видимо, хорошие стихи на какое-то время все-таки позволят этому чему-то продлиться в будущее. Я очень благодарен за такую возможность поучаствовать в этом. Еще мне очень нравится, как этот журнал называется. Я еще люблю Иерусалим. И даже если, может быть, этот журнал не станет чем-то чересчур значительным в истории литературы русской, я стараюсь. Для меня он часть истории Иерусалима. Для меня это, может быть, даже больше значит. Хотел прочесть маленький, очень короткий, но пафосный стих. Про Иерусалим. Давно уже изнутри этот жесткий пейзаж. Ястреб, как легок, как невесом прицел. И весь наяву прочерчен дарей аж. Город, блага, только здесь перемолотый. Выплюни, так и хотел.
С особым трепетом представляю Марину Леванит, представленную своей стороны и новой гитары с новыми песнями, а может быть, и с новыми гитарами.
Еще не написан рассказ, который можно было бы спеть под гитару, но мы работаем с собой, у нас все впереди. Поэтому я музыкальная пауза, как бы, в финале. Музыкальный финал. А рассказ впервые в жизни был написан мной почему-то от мужского лица. Так случилось. Поэтому песня будет петь от женского, от своего. Чешь такое спеть? Ну, от женского, так от женского. Называется «Слушая Азнавура». Вообще нужна вторая гитара, но во второй гитаре у нас играет Вит, а он сейчас крутит ручки в мэн. Ну, что вчера тебе подумал? Горит работает такая, соединяется столетия, твои слова стоят попарно, включая даже междометия, минуты страны и пространства, легко сжимаются до точки, и начинаются строчки, дождями хрумкая шамсова,
Смотреть в окно небес поменьше, вдруг за окном тебя увижу. Ни наяву, ни напрасно, гулять мы не по Парижу. Любимый кофе очень рано, ведь я растворилась без порыва. Матичек венца не отвязанный, ты называл меня принцессой. За нами шлялся дождик мелкий, хотя, конечно, случай частный. Вчерашний день лучистый и ясный, не разменять на две копейки, не положить в альбом портретный, на царистование кларнетка, день неразменный, как монета, где только ты.
Внушительные серии песен. Одна про любовь к Иерусалиму, вторая про автобус в Иерусалим и из него. Вот, я когда-нибудь делала просто полконцерта, одни автобусные песни. В общем, две автобусные песни. Первая из них особенно хороша тем, что в ней попадают фамилии Бельский и Губерман. Это песня «Человека в ожидании автобуса» номер 8, тогда это был. Пол первой ночи, автобуса нет, в центре Иерусалима. Вообще тема, затронутая мной, «Человека автобус», я считаю, что я открыла вот такое непаханное поле, пишется. Придет ко мне автобус, 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 по переулку Штраус, взял отпуск номер 5, и скоро это требует, а может даже кубус, а может все-таки глобус, завертится опять. Как пахнет мурок за Хеврон в декабре, прозрачен денег и в Париж, и в Рев, шумят оливы на Масличной горе, на той Масличной горе. А помнишь, как горит закат? На Сан-Жермен гуляет дождь, посмотри. Ай, на Дерибасовской горят фонари. Горает свечка внутри. Придет ко мне автобус, автобус, автобус. По переулку Штраус, где окна номер 5. И скоро это требует, а может даже тубус, а может все-таки глобус завернется опять. А по планете где-то ходит юлики, распевает песню про Иерусалим. Новосибирск минус 30, а он поет. И там, конечно, тает лед. А он гуляет по Буфету Губерман. Париж по делу или так она лиман. Ты представляешь, Игорь Бельский поэт. А все же заходит в интернет. Только я на остановке стою. А в руке моей окошко в Париж. Так в Москве идет метель, говоришь. Эй, ты когда-нибудь спишь? А помнишь, как горит закат? Смотри, на Сан-Жермен гуляет дождь, посмотри. По всей земле теперь идут декабри. Сгорает светочка внутри. Придет ко мне автобус, автобус, автобус. Придет ко мне автобус.
Да, я, так сказать, неправильно построила, но потому что последний должен быть автобус в Муале-Адумин. Вот. И он, собственно, новый, он написан недавно. В СКО это в следующий раз. Вот я хотела посвятить едущим в СКО и в Муале-Адумин. Как бы одновременно. Ну, сейчас попробуйте с вами. Да, вообще она посвящается Бельскому. Ну, просто так, по привычке.
над Иерусалимом снова тут, словно горная града, над старым городом, над башнею Давида. Но в пустыне иудейской разгорается звезда, там городок лежит до облачного вида. Вы знаете, 40 лет гуляли точно где-то здесь, теперь Израиль Моисей зажигает. Хотя народ библейский крал, подошел по книге, но он придет, и он споет, и он сыграет. Давайте в будущем году, а лучше в нынешнем году, там сегодняшний четверг Иерусалим. Но слава Богу, этим городом храни мы, и возвращаемся, и курим на ходу. Плывет вечерний мой автобус, по холмам, как по реке, по всем туннелям, поворачивая лоб. А в нем играет и семьей расположился в холодке, и по мобильному кричит остановки. Но отчего в такой суровой обстановке, как сейчас, после судьбы неумолимой перековки? Мы в придорожный городок свой направляем, дирижант, и улетаем лошадиною подковкой. Давайте в будущем году, а лучше в нынешнем году, то вот сегодняшний четверг в Иерусалиме. Мы, слава Богу, этим городом храним мы, и возвращаемся, и курим на ходу. Давайте в будущем году, в нынешнем году, то вот сегодняшний четверг в Иерусалиме. И уходя там, слава Богу, этим городом храним мы, и возвращаемся, и курим на ходу. И что же такая мысль должна такая закурить, значит, уйти.
Очень много хороших гариков пишет Игорь Гудельман. Я, значит, да, иногда, когда, значит, вот нету самой идеи, я их читаю внизу, но никогда не пробовал читать при Игоре Мироновиче. Можно одну, один прочту. Нет, один. На первой странице журнала, среди прочих других замечательных. Но если крикнет Русь святая, вернись, тебя я награжу, то я, душою сладко тая, избави Господи, скажу.
Я немножко почитаю грустник, потому что надо грустно заканчивать. Блажен, кому дано проснуться до петушиных кукареков, и блядству мира ужаснуться первее спящих человеков. Недаром я пою хвалу Творцу. Такие сочинила организмы, что в душу могут к нужному лицу проникнуть через дырочку для клизмы. А вот это оптимистическое. На жизненной дороге этой длинной, уже возле последнего вокзала, опять душа становится невинной, поскольку напрочь память отказала. Напрасно языком я не треплю, мою горячность время не остудит. Еще я с кем угодно пересплю, пускай только никто меня не будет. На пути к окончательной истине мы не плачем, не стонем, не ноем. Наши зубы мы некогда чистили, а теперь мы под краном их моем. Мне забавно жить на свете, даже сидя дома. В голове то свищет ветер, то шуршит солома. Хотя болит изношенное тело, мне все-таки неслыханно везет. Моя душа настолько очерствела, что совесть ее больше не грызет. С момента, что за стол я сел с утра, на третьем приблизительно часу, я думаю всегда, а нахера я эту околесицу несу? В мире этом, зыбком и суровом, тихом и бормочем, как умеем, лучше быть богатым и здоровым, чем больным, чем бедным, чем евреем. Жизнь моя – кромешная аскеза, но беда в еще одной беде. Два уже сидят во мне протеза, третий хорошо бы, знаю где. В российском сумрачном пейзаже такая всем досталась воля, такие бродят
персонажи, что жалко умер Гоголь, Коля. Дурацким страхом я томлюсь. Во время даже похорон речей высоких я боюсь, а вдруг отпухнет Цицерон. Друзья мои, спасибо, что вы все пришли, спасибо, что не все уснули. Жизнь продолжается. Удачи!